Специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
20 часов 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. На всякий случай напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-894-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Традиционно в самом начале программы «Отбой» вы определяете главные события дня сегодняшнего, что выделяете и по какой причине. Поехали, 7-373-94-8. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, для меня основной новостью стало ужесточение Центробанком процедуры обмена валюты.
Обмен валюты. Принимается. Отдельно банкиров допросим, что имеется в виду и как нам, гражданам, после этого жить. Спасибо. Еще. Отставку Чаплина выделяет ФРОК. Он, кстати, здесь дал комментарий Дождю. И вот вам, пожалуйста, цитата. «Полагаю, его святейшество думает, что в церкви должен звучать только его голос. Но это больше никогда не будет так. Это протоиерей Всеволод Чаплин. Бунт. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Елена. Конечно, самое главное вот сейчас, я считаю, это решение, вернее, просьба передать нефтепроизводство в Чечне именно в саму республику. Но я думаю, да, это должно быть совместное ведение. Это самое правильное.
Спасибо. Да, это прекрасно. Только мы только что это обсуждали в рамках программы «Баррикады», и речь идет не о всем производстве, а о конкретном предприятии «Чечемнефтехимпром». Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Но я хотела бы сказать тоже про обмен валюты, ужесточение Центробанка.
Непонятно, что будет, как это.
Да, очень хотелось бы знать.
Спасибо. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста. Какую новость выделяете?
Я вот послушал перед этим «Эхо Москвы».
Мы коллег не обсуждаем. Какую новость выделяете? Просто можете коротко сказать?
Новость, что Путин из Тамбовской преступной группировки, оказывается.
Потрясающе. Спасибо, принимается. Да? Еще 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, пожалуйста.
Прочитал сегодня о том, что Россия не может профинансировать договоренность с Киргизией там по поводу ГЭС.
Да.
То, что у нас не хватает денег, и с Путиным это все обсуждалось. То есть хотелось бы...
Да, речь идет о 3 миллиардах долларов, которые Российская Федерация, ну, скажем так, российские компании собирались инвестировать в ряд проектов на территории Кыргызстана. В итоге, судя по всему, от этих проектов отказались в нынешних условиях, мол, не до них сейчас. Ну и Кыргызстан будет искать, естественно, других инвесторов на стороне. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Добрый вечер, Михаил Иванович.
Владимир, добрый вечер. Значит, я считаю главной новостью начало непредсказания анализа и предсказаний, так сказать, ваших и моих, как соавтора.
О чем
я
вы?
Я говорю о том, что КПРФ запросила Минтранс о дальнейшем Платона. Помните четыре положения переключателя?
Да, и?
Вот. Минтранс ответил, что... этот вопрос будет рассматриваться и будет вынесен на более широкий уровень обсуждения.
Есть, спасибо, то есть ничего не ответил.
То есть сейчас следующее, это транспорт выше 7,5 тонн, следующее газели, потом легковые.
Спасибо, Михаил Иванович. Что еще? При этом есть новость следующего характера. Минтранс не рассматривает взимание платы с фур легче 12 тонн. Еще 7373948. При этом, да, правительство изучает возможность распространения Платона не только на федеральных, но и на региональных трассах. О полегчании автомобилей речи пока не идет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Про Киргизию очень хотелось бы поговорить.
Так, почему? Почему это так важно, да?
Ну, потому что государства соседние наши перестанут рассматривать Россию как инвестора.
Да. А мы как граждане, да, мы как граждане Российской Федерации можем ли сейчас, например, позволить нашему государству инвестировать в какие-то иные, кроме Российской Федерации?
К сожалению, нет. Вот по поводу этого как раз хотелось бы поговорить.
Довольно интересно,
может
да.
Может быть, возможно найти какие-то варианты, все-таки какие-то проекты все-таки оставить в инвестировании.
Спасибо, принимается еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Индийский премьер-министр находится в России, и какие-то большие сделки проходят между ними. Особо новости я где-то не прочитал, но это новость именно из Индии.
То, что индийский премьер-министр находится в Российской Федерации, и вот-вот что-то произойдет, прорыв должен произойти. Да, я пока видел только обмен любезностями из Сирии, как хорошо было бы видеть Индию в числе постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, подчеркиваем важность развития наших взаимоотношений. Это все славно, но мы правда ждем каких-то более-менее конкретных решений. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, в эфире.
Я хотел бы сказать о новости, которую сегодня краем уха слышал, о том, что российскими учеными изобретен альтернативный источник энергии на основе дейтерия. Мне кажется, это очень важно.
Можно ли верить этому источнику?
Пока не могу, информация прошла быть по телевидению, поэтому пока не проверено еще.
Хорошо, ладно, принимается. Просто будем следить за этими учеными. Еще 7373948. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я бы, знаете, хотел, помните, история была с Мефистофелем в
Петербурге. Краем уха слышал, что с 28 декабря вводятся новые правила обмена валют, и там что-то краем уха слышал.
Да. Все вот, верно? Все, я понял. Главная новость сегодня все-таки, что будет с нашими обменниками после 28 декабря. Ну, в смысле, с понедельника должны быть новые правила, мы должны будем, наверное, заполнять какие-то анкеты в случае, если обмениваем валюту на сумму более чем 15 тысяч рублей. Будем в этом разбираться, надеюсь на помощь зала, в смысле, банкиры нужны, которые пояснят, что же это за правила и как нам с ними сосуществовать. Через мгновение начнем уже обсуждать эту тему.
Говорит Москва. Отбой.
Значит, так, звук есть сейчас? Я меняю по ходу программы микрофоны, как я не знаю, лыжник лыжи. И вот сейчас уже говорю с вами через другой микрофон. Но в любом случае связь есть, это уже хорошо. Значит, граждане, теперь к новости. У нас есть новость о том, что с предстоящего понедельника банкам с собственными сетями пунктов обмена валют станет бессмысленно их содержать. Согласно новому положению Банка России за номером 499П, операции по обмену наличной валюты должны будут проводиться не с упрощенной, а с полной идентификацией клиента. То есть одного паспорта теперь будет как будто бы мало. Теперь мы должны будем заполнять какие-то анкеты. Как эти анкеты будут выглядеть? Есть ли они уже на руках у банкиров? Что это означает для нас, как для граждан Российской Федерации? Это нас ограничит каким-то образом? Это будет создавать очереди в обменниках? Что вообще будет с понедельника? И будет ли это работать? Кто может объяснить? Товарищи, сейчас нужны те, кто понимает, о чем идет речь. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Да.
Андрей, город Москва. Касаясь этой темы насчет обменников, я хотел бы всех успокоить. Все будет как в прежние времена, будет просто в оставшихся обменниках давать вот эти квиточки, как раньше вот меняли. Но я так думаю, что вот индийского гостя нужно было уважить, который вам редко так дозванивается и дозвонился. Очень большая программа и очень большие контракты уже заключены.
Ура.
Если вы так не знаете, вот интернета нету у вас рядом перед носом.
У меня есть, руки всего две, к сожалению.
Хорошие контракты, и валюта будет у нас, и обеспеченные работы будут, и инсулины у нас. Возможно,
здорово, Андрей, но только нас сейчас по банкам. Слушайте, это как минимум некорректно, когда вы начинаете с одной новости меня сталкивать на другую. Поэтому давайте уважать друг друга, а? 7373948, телефон прямого эфира. Что будет с обменниками с понедельника 28 декабря? Кто может от и до расписать алгоритм действий нас, как граждан в обменнике, и алгоритм действий банка с нами, как с гражданами? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Такая же процедура была на Украине буквально несколько лет назад. То есть вводились анкетки для зарубежных граждан, это другие анкетки. Как правило, их практически не хватает, нету. А так, в принципе, просто на 2-3 минуты больше. Это все будет занимать по времени.
Простите, а как это будет? Почему на 2-3 минуты больше и не более того?
Просто делать, не кассирши будут забивать ваши данные, ну, как в базу, получается, так вот вышнего, и все.
Не, позвольте, нам говорят, что паспорта теперь будет мало, нужна полная идентификация, и я в ступоре. Что значит полная идентификация? Почему паспорта теперь мало? Как меня еще можно идентифицировать? Что, отпечатки пальцев с меня брать, что ли?
Затрудняюсь в этом ответить.
Интересно, не прав, кто знает? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, у меня такая... Я смотрел сегодня новость про валютный обмен, и я понял, что теперь нужно будет указывать свой ИНН при покупке-продаже, правильно?
ИНН, вот. Так.
Ну, то есть, представляете, вы, допустим, в январе купили валюту, а потом в декабре продали и указали свой ИНН. И по факту получили прибыль в рублях. Вот на эти рубли налоговые может потом выставить вам как бы обязательство заплатить 13%. То есть, я думаю, в этом фишка. То есть, сначала анкеты... ИНН, а потом по ИНН вводят такой либо налог, либо...
Но ну, это за жабры. Ну, не знаю, мы-то там по $1000 обменивающие вряд ли будем интересовать налоговую. Наверняка...
А вот кто знает, кто знает. Мне кажется, это довольно удобно, поскольку вот, например, с валютными счетами, если гражданин имеет валютные счета за границей, то, допустим, он совершил операцию, там, что-то купил на 100 евро в январе, потом,
да.
А потом продал свои 100 евро обратно на своем валютном счете, для налоговой он получил прибыль, поскольку курс евро в рублях изменился за этот год. Вот такая вот анекдотичная ситуация на самом деле существует. Возможно, здесь что-то похожее планируется.
Значит,
вот
смотрите, что касается удобства пользования обменниками, здесь, скорее всего, проблем не возникнет.
Я думаю, нет. Черный рынок даст о себе знать.
Вот. А черный рынок сейчас, возможно, вновь всплывет, как-то актуализируется, потому что он уходил в тень куда-то, его совсем он потерял актуальность. Сейчас, возможно, опять будет востребован. 7373948, алло, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте. Николай, Москва.
Да, Николай.
Ну, я считаю, что никакого, так сказать, никаких очередей при этом обмене не будет скапливаться. Да? Информация будет заноситься также в анкету, как на основании паспорта. Возможно, какие-то...
Ну, вот ИНН, ну, индивидуальный номер налогоплательщика.
Ну, неважно, ИНН,
да.
Являетесь ли вы там чиновником, есть ли у вас там иностранный, ну, то есть какие-то там графы, возможно, будут новые. Это вообще это все делается, я так понимаю, для борьбы с черным оборотом валют.
Нет, нам преподносят именно так. То есть, если раньше вызывали интерес сделки более 600 тысяч рублей, то сейчас пошли ниже. Теперь вот сделки с валютой, которые от 15 тысяч рублей пляшут.
Ну,
вот это.
Значит, есть инструмент у черных людей обходить такие...
Нас что интересует? Нам жить от этого станет лучше,
нет,
или нет?
Вообще никак, никак ничего не будет. Никакая налоговая вас дергать не будет за куплю-продажу. Ну, это же не ваша практика. Вы заработали там 2 копейки на разницу. На налоговую здесь ни при чем. Я считаю, что это борьба с незаконным оборотом валюты.
Так это еще интереснее. Так поборют они незаконный оборот валюты или нет?
Ну, естественно. Будет несколько причин позакрывать еще банки.
Еще похлопать. Спасибо, еще банков похлопает. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире.
Валерий.
Пожалуйста.
Слушаю вашу передачу и хотел присоединиться к вашему разговору.
Да, если у вас есть пояснения какие-то, мы с удовольствием их выслушаем.
Я могу вам сказать, что на самом деле для физического лица, который придет в банк, проблем вообще никаких не будет.
Как это будет выглядеть? Вы смотрите, 28 декабря.
Очень просто могу сказать. Приходит человек, дает паспорт кассиру.
Так.
Кассир заносит все данные, отдает это все, распечатывает в виде анкеты, дает физическому лицу. Он смотрит, если что хочет дополнить, если что не хочет дополнить, подписывает и все. ИНН, если у человека есть ИНН, он может написать. Если его нет, он же не обязательно. Человек должен знать свой ИНН.
Да.
Ну, нет, так нет.
А с нас будут? С нас будут требовать ИНН?
Это лишних, пару минут лишних, и все.
Если есть шаблон уже готовый, то, я так понимаю, это даже меньше 2 минут лишних будет.
Ну да, и все, проблем-то никаких нет.
Но
это
нас интересует...
произошло изначально, когда принималось положение ЦБ, оно вышло в некое противоречие с законом. Сейчас просто этот вопрос... сняли и все.
Привели в соответствие.
Да. Ну,
то есть это нужно было прежде всего бюрократам, но никак не налоговой, никак не гражданам Российской Федерации.
Да, да.
А, вот оно что. Есть, так спасибо. Что-то... Спасибо, принимается. Ну, то есть как, все, ничего не меняется? Еще 7373948, алло, здравствуйте.
О, здравствуйте, Владимир. Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Расскажу маленькую историю. Столкнулся этим летом как раз-таки с проблемой обмена валют. Решил очень просто. И что оказалось для меня очень удивительным. Заходил на сайт РБК, у них там есть сводка по Москве по обменникам,
да,
по курсам,
да,
где выгодно, где невыгодно.
Да.
Нашел обменничек один, поехал туда, поменял 10 тысяч долларов. У меня даже паспорта никто не спросил, просто отдал, просто забрал. Обменник, операционная касса принадлежала к одному из банков.
Да.
Я думаю, что ничего не поменяет. В принципе, как эти операционные кассы работают без документов, я думаю, на каких-нибудь расфанах они записывают эти все операции, и, собственно говоря, так и будет продолжаться. Ну, мое такое мнение.
У меня в последнее время паспорт часто спрашивали, но я, правда, в банках чаще менял, чем
в банках меня спрашивают постоянно, там, и в больших банках, крупных, да, а в операционных кассах, ну, вот не было такого ни разу.
А сейчас они, ну что, операционные кассы привяжутся к банкам, будут эти анкеты сами распечатывать, или что они будут, создавать свои?
Ну, вот смотрите, они и так были привязаны. То есть в операционную кассу, в которую я приезжал, она была привязана к банку. АКБ там, банк, не будем говорить какой.
Да.
То есть официально эта операционная касса принадлежит этому банку. Там два окошечка, две девочки сидят, операционистки. Говорю, позвонил, курс зафиксировал, приехал, отдал, поменял. Ни документов, ни паспортов не спрашивают. То есть как дальше банк проводит эту кассу у себя, я подозреваю, что на каких-нибудь левых людей записывают это все, и как бы все эти валютные операции раскидываются.
Есть,
для меня вот сегодня оказалось открытием, что, оказывается, вообще должны спрашивать паспорта. Были раньше. То есть для меня это сегодня оказалось новостью. Большой достаточно.
Спасибо, принимается. Ну что, можно уже подводить итог? Или кто-то хочет где-то кого-то поправить? То есть пока, если предварительно резюмировать, получается следующая история. Это нововведение необходимо было прежде всего бюрократам для того, чтобы привести в соответствие с законом те нормы, которые существовали у нас по обмену валюты. Дальше. Чем это может выйти боком для нас? Ну, практически ничем, кроме того, что нам будут распечатывать какую-то анкету, и мы в этой анкете должны будем посмотреть, мы это или не мы, ну и что-то там, наверное, за корючку поставить. Это два. Дальше. Приведет ли это к каким-то очередям, к затруднениям или чему-то? Маловероятно. Судя по всему, те операционные кассы, которые работали с обменом валюты, они как работали, так работать и продолжат. Возможно, просто больше у них появится бумаг, которые они должны будут вам выдавать теперь. Это как обязательная норма появится. Ну и все. Так что ли? Потому и такая сумма, всего 250 долларов, пишет 131. А, он это по такие короткие сообщения, я должен, чтобы понять, 131, как-то листать вниз много. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Мне кажется, что не так все просто и безобидно.
Давайте.
Я думаю, что, во-первых, ИНН у нас уже почти у всех работающих есть, да?
Так.
То есть это вот как раз закручивание гаек. И как правильно товарищ говорил, что если они готовятся к падению рубля бешеному, и население страны будет сейчас на валюте играться, и вот этот вот доход, который оно получит в рублях, на падение рубля в следующем году, оно обязательно будет, и все это уже знают.
Вы слишком хорошо думаете о гражданах Российской Федерации, которые непременно должны будут выиграть на падение рубля.
В случае, это
часть из них проиграет и прогорит, да.
В масштабах страны это будут бешеные деньги, если нас будут нуждать платить налог с этой прибыли, ну, якобы прибыли. Так, это первое. Второе, что может быть введен в условиях жесточайшего кризиса ограничения хождения валюты. Вот. И это тоже, так сказать, первый шаг к этому делу. Ну, в общем, тут не все так просто, ребята. Ничего страшного, мы как раньше меняли, так и будем менять там запор. Это не все так просто, это для чего-то делается.
Для чего-то? Ну, вот, например, было объяснение. Ну, для того, ну, да, чтобы привести в соответствие закон.
Готовиться к какому-то еще дальнейшему шагу, ограничению хождения валюты в стране, допустим. Учет всех держателей валюты и так далее, и так далее.
А можно тогда вписать вот в число тех, кто держит валюту, ну, где-нибудь процентов 60 граждан Российской Федерации? Чернил-то хватит всех записывать?
Ничего, сейчас компьютерные технологии, это концлагерь сделают нам, и будет нам весело всем.
Ох, ну то есть вы полагаете, что это похоже на попытку ограничения вас, как гражданина Российской Федерации, свободно обращаться с валютой?
Да, я думаю, что это первый шаг к этому. И в следующем году мы увидим ограничение хождения валюты или обложение налогами любой операции валютной, даже частных лиц.
Есть, спасибо, принимается. Но и Арест пишет, и Геннадий из Астаны пишет. Но если, так скажем так, использовать международный опыт. Арест пишет, у нас требовали только паспорт, да и то сейчас его не спрашивают. Просто говоришь им имя, фамилию от фонаря, а обменник делает вид, что куда-то это заносит. Это Украина, Арест из Киева. Геннадий из Астаны, это уже Казахстан. В Казахстане вообще свободный обмен валюты без всякого паспорта. Удивляюсь таким глупостям в России, пишет Геннадий из Астаны. Ну и еще один звонок, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, еще добрый, Алексей, Москва. Ну, на самом деле, валюту особо никогда не менял, ну, не покупал, не продавал. Просто так получилось, взял у друга денег. Он говорит, у меня, говорит, в рублях нету, говорит, есть в долларах. Я говорю, ну, давай в долларах. Он говорит, ну вот и сейчас ему нужно отдавать. Пошел в обменник, думаю, ну, вроде в долларах брал, в долларах отдавать. Прихожу в обменник, говорю, продайте, ну, допустим, тысячу долларов.
Дайте денег, да.
Вот, да. Они говорят, это паспорт, пожалуйста. Я говорю, блин, по карманам роюсь, говорю, ну извините, дома забыл. Вот, говорю, ну сейчас пойду. Он говорит, не-не, не надо. Сейчас все будет.
Вам гудят.
Да-да, я, извините.
Ну, то есть,
вот,
да.
И, значит, это самое, отдаю им денежку, мне дают. И мне дают какой-то, ну, как, типа, чек такого, ну, то, что я произвел операцию. Я смотрю, вот этот чек, а там написан Исмаил Шахил, в общем, какое-то неизвестное мне лицо. Вот он произвел эту операцию, он купил, значит, $1000.
Ну и бог с ним, это славно. Да, спасибо, принимает. Ну, что, значит... Во-первых, база данных паспортов, в том числе граждан из ближнего зарубежья, она по-прежнему актуальна. Ну, то есть, это есть, это блуждает по Москве. Поэтому в случае, если вам очень нужно будет поменять валюту там, или, наоборот, купить валюту, то проблем, полагаю, не возникнет у граждан Российской Федерации. И не из таких ситуаций выкручивались, и из этой тоже выкрутятся. К чему это приведет, не очень понятно. Ну и Георгий... дает пояснение, валютные операции подлежат налогообложению. Вот процедуру обмена и привели в соответствие с действующим законодательством. Неужели непонятно, пишет Георгий. А паспорт ВТБ спрашивают всегда, пишет Георгий. Все, можно было бы уже и завершить тему. Другое дело, что у нас до новостей минут, поэтому еще один комментарий успеем принять. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Эдмар. Да, Андрей. Я вот просто подумал о том, что вот эти обменные операции, они на самом деле, в принципе, для финансовой организации неконтролируемы. То есть какая-нибудь крупная организация там или банк списывает большие обороты на валюту, на продажу, которую, в принципе, невозможно проконтролировать, кому она была продана.
А теперь появляется возможность, ну, теоретическая.
Да, то есть, грубо говоря, борются с обналом.
Есть, спасибо. Ну, борются с обналом, борются с серыми схемами, борются с кем там, прачечными. Ну, это вот то, что нам объясняют в ЦБ. Другое дело, что мы пытаемся представить, как это будет работать для нас, для граждан Российской Федерации. Те, кто имели отношение к деньгам, говорят, что ничего сверхъестественного и страшного не произойдет. 28 декабря, в понедельник, совсем скоро, увидим, что все, 20 часов 30 минут новости.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Слушайте, у нас есть Всеволод Чаплин, который больше не отвечает за связи с общественностью в лоне Русской Православной Церкви, и Владимир Легойда будет этим заниматься теперь. А мой коллега Антон Лемесев записал телефонное интервью с Всеволодом Анатольевичем, и сейчас его быстро готовят к эфиру, обещал где-нибудь минуты через 3-4 бросить 7-минутный диалог с Всеволодом Чаплиным, поэтому я надеюсь в ближайшие вот минуты услышать его в нашем эфире, это для меня также будет откровение. Пока у нас есть только цитаты из Всеволода Чаплина, который из интервью, которое он дал телеканалу «Дождь». И цитаты довольно резкие и странные для Всеволода Чаплина и для Русской Православной Церкви. Но нечто подобное мы могли слышать только, причем в смягченной форме, от Андрея Кураева, а сейчас и Всеволод Чаплин туда же. Я просто вот несколько цитат вам приведу, пожалуйста. «Полагаю, его святейшество, имеется в виду патриарх Кирилл, думает, что в церкви должен звучать только его голос. Но это больше никогда не будет так». Всеволод Чаплин. «Кроме того, священнослужитель усомнился в продуктивности аппарата предстоятеля РПЦ. Эффективность аппарата патриарха вызывает огромные вопросы, сказал Чаплин. Комментируя свою отставку, он отметил, что давно ждал увольнения. Протоиерей предположил, что в РПЦ в настоящее время проводится попытка исключить в церкви любые независимые голоса любых людей, которые могут громко и самостоятельно высказываться. «Но никто не отнимет у меня мой голос и мою позицию», подчеркнул священнослужитель. Чаплин добавил, что ему уже сделали туманные предложения по поводу работы, но он не собирается обменивать эти туманные обещания на отказ от собственного голоса и свою свободу. А теперь главный вопрос современности. Что происходит? Кто может ответить? Слушайте. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Но, честно говоря, подобных комментариев я никак не ожидал. Всеволод Чаплин долгое время отказывался от любых комментариев, не брал телефонную трубку, сейчас высказался, так высказался. Что происходит? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Илья. А можно вот буквально три слова по предыдущей теме? Я просто юрист, этим занимался, этой разработкой вот этого внедрения.
Слушайте, конечно, да, даже нужно, тем более, да. Что вы, да, можете, пожалуйста.
Да, просто ноги растут, на самом деле, из 115-го федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Так.
Все операции в банке свыше 15 тысяч, а также с недвижимостью свыше 600 тысяч, даже если вы просто в банк, представляете, договор, там, через ячейку, банк обязан контролировать и сообщать в Росфинмониторинг. У нас есть такой орган, которому банк, ну, звучит нехорошее слово, докладывает каждый день полпятого дня.
Так.
Так вот, каждый день сведения о клиентах. Раньше валютные операции, они в законе, у нас был с вами 262П Центрального банка, который утратит силу с понедельника, и мест не будет 499П. Раньше там это обходилось. Знаете, раньше валютная операция вообще можно было подтверждать водительским удостоверением. Это была единственная операция, где можно было показывать водительское удостоверение. Это удивительно было. Везде нужен был паспорт. И сейчас вот эти анкеты, о которых столько говорят, они уже есть. Они заполняют юридические лица, их физические лица, если они открывают вклады, счеты, ну, работают с банком. А вот раньше, когда просто надо было совершать валютную обменную операцию через окошко банка, неважно, опер-офис или банк, все равно банк. У нас нет отдельных будок обмен валют уже лет 5.
Так.
Анкету исполнять не нужно было, естественно. А сейчас гражданин будет предоставлять документ, удостоверяющий личность. Это требование обязательное, полная так называемая идентификация. Полная идентификация включает в себя установление его личности, номера, реквизита, документ, удостоверяющий личность и место жительства, место регистрации.
Так. Скорее, ну хорошо, всего, это вся информация из паспорта. Так.
Сам гражданин ничего заполнять не будет. Будет заполнять ответственный сотрудник банка. Ну, потому что это долго гражданину, ну, это не нужно просто.
Кассир.
Даже расписываться, скорее всего, не нужно будет, потому что это уже на ответственности кассира, да, которого должно инструкция, это указано. Он обязан идентифицировать клиента. И дальше начинается самое интересное. У нас есть понятие контрагент банка и клиент банка. Вот когда раньше вы не открывали счет, не показывали паспорт, вы были контрагент, вы не клиент. Клиент – это только идентифицированный гражданин. А теперь вы становитесь клиентом, вас идентифицируют. А к клиентам у нас есть совершенно другие требования. В случае каких-либо сомнений, там, знаете, когда же сформулировано, ну, да, сомнений вашей личности, вашей операции, вашей экономически необоснованной операции, банк вас будет аккумулировать и сообщать в органы Росфинмониторинга, а они уже будут передавать по своей подведомственности. Это точно будет вот с понедельника.
Два уточняющих.
Это не бюрократия простая, это закручивание гаек, которые, знаете, я уже 10 лет работаю юристом в банке, это происходит 10 лет, закручивание гаек каждый день, и по банковским тайнам, которые сейчас можно, ну, кому угодно выдать по запросу, кого только не выдаем, да, потому что 26-я статья закона о банк-банк есть расширена, теперь расширили 262-п, принять 499, расширили 115-ФЗ о противодействии легализации на огромный федеральный закон, где банк должен на каждый чих у госорганы просто закидывать. таким такой-то гражданин, такая-то организация, такой-то баланс принесла, такой-то оборот сделал, операция вот эта вот.
Нет, там, мне как человеку,
банк,
которому...
Если, да. Если банк не сообщит, это его ответственность персональная.
Я прошу прощения, смотрите, мне как гражданину, которому скрывать, терять нечего, ну, я как будто в этом даже заинтересован, если жуликов будут таким образом ловить за руку. Это первое. Дальше. Второе. Для меня, как для гражданина Российской Федерации, что произойдет? Вот что, я прихожу в кассу, протягиваем паспорт, она заполняет, ну, как в любом банке сейчас, там, эту анкетку, вбивает мои паспортные данные, все, больше ничего не происходит?
Знаете, Владимир, я вам на это приведу аргумент. Наверное, ваши передачи не посещали, а это никто не заметил. Но у нас уже налоговые органы получают информацию о ваших вкладах и счетах. Этого не было никогда. Но с прошлого года, с сентября, банки обязаны при открытии счетов вкладов граждан, именно граждан, не юрлиц, сообщать в банке информацию. Это в электронном виде. Представляете, как по электронной почте и ушло. Этого раньше не было. Это даже по телевизору никому
лихо
не сказали. Но теперь
это второй вопрос.
Органы знают о вас все. А теперь вы знаете инвалидные обменные операции все.
Прекрасно. У меня это второй вопрос. Мне опасаться, как гражданину Российской Федерации, что мне в дверь налоговая инспекция постучит и скажет: гражданин, вы вот тогда меняли 100 баксов и поэтому не доплатили в казну государства российского столько-то копеек или нет?
Владимир, я вот скажу как человек, который занимается охраной тайны, да, и вот взаимодействием с госорганами уже много лет. А сегодня вам опасаться нечего, завтра поменяют налоговый кодекс, переиначат какой угодно федеральный закон, а база информационная у госорганов уже есть. Понимаете?
Есть, да.
А сначала собирается информация, а потом закроется секрет, потому что сейчас, ну, гнобить, да, там, граждан, кому-то стучаться, смысла нет, сведений нет, не с чем стучаться.
А теперь это появится. Также... Теперь появится.
А все сведения будут аккумулированы. Вы знаете, я не знаю, что будет через год у нас в стране. Может быть,
черный рынок. Так,
что к вам постучаться и спросят, откуда у вас доллары. Это, ну, это может быть. У нас происходит и похлеще вещи, извините.
Я знаю, что будет. Я знаю, что будет. Появится просто черный валютный рынок.
Это база данных. Да, это, ну, понимаете, это подается всегда как противодействие терроризму, противодействие обналу, противодействие легализации доходов. Но валюта это не касалась вот таким анкетированием, когда анкета очень полная. Ну, ИНН, понятно, да, это, ну, это смешно просто. У банков есть база, ваш ИНН просто фамилию знает, это никому не нужен, ваш ИНН. Вам нужна, банку нужна сумма, ваши персональные данные, которые вы предоставите путем предоставления паспорта кассиру, и вы появитесь в базе как клиент. И к вам уже будут применяться меры, как клиенту банка. Вот это очень спорный сейчас вопрос, сейчас юристы дискуссируют, но я склоняюсь к тому, что клиенты у нас, банк, в котором я работаю, это будет идентификация по полной, как и у всех. Понимаете, банкам закрутят тогда голову, если они что-то не посмотрят.
Есть. Спасибо, что разъяснили. Да? Ну вот, наконец, мы получили толковое разъяснение со стороны юриста, который этой проблематикой занимается. Ура, 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 ура. И теперь с чистой совестью можно возвращаться к Всеволоду Анатольевичу, который выступил против патриарха. Можно я так это подам? Ну, потому что иначе как это комментировать, я не знаю. Так вот, мы обещали вам интервью. Антон Лемесев поговорил с Всеволодом Чаплиным, и у нас есть возможность сейчас это интервью как раз прослушать. Поехали.
Я не держался за эту должность и не считаю, что на ней стоило оставаться больше 5 лет. В то же время я не согласен с тем, что решение было принято только исходя из оптимизации и повышения эффективности деятельности церковных учреждений. Я считаю, что учреждение, которое я создал и возглавлял, было в церкви одним из самых эффективных, если не самым эффективным. Довольно маленький штат, меньше чем 30 человек, вел огромную работу, 1000 документов в год обрабатывал, успешно велись переговоры с государством, но я все-таки считаю, что причина здесь более глубокая. Я позволял себе критиковать нынешнюю систему церковного управления. Я считаю, что очень многие решения принимаются без должного учета разных мнений, принимаются спонтанно, лично святейшим патриархом, во время каких-то мимолетных разговоров, где-нибудь в коридоре или в алтаре во время богослужения. Так поступать нельзя. Святейший патриарх не в каждом вопросе компетентен. Его спонтанные решения не всегда правильны. И я имел, что называется, наглость с этим спорить и не соглашаться. А вторая проблема в том, что мы по-разному видим отношения церкви и государства. Я не считаю, что нам нужно улыбаться, раздавать церковные награды тем людям, которые совершают безнравственные поступки, тем людям, которые достойны больше критики, чем похвал. Это касается губернаторов многих, это касается целого ряда деятелей федеральных органов власти. Нам нужно с ними открыто спорить, нам не нужно пытаться все проблемы решать через кулуарные договоренности. Сегодня это не работает, работает прямой разговор. И поэтому прямой голос православной общественности, прямой голос духовенства, голос критический сегодня очень нужен, в том числе в публичном пространстве, в том числе в пространстве отношений с властями. Есть еще одна проблема, как правильно сказал Сергей Чепнин, недавно уволенный с поста ответственного редактора журнала Московской Патриархии, у нас сегодня в церкви все больше слышно становится только один голос, голос Святейшего Патриарха. Это интересный голос, это человек, который может ярко сказать, который обладает хорошим интеллектуальным потенциалом, но это не должен быть голос единственный. У нас есть люди, которые лучше, чем он, видят это непростое будущее, которое ждет Россию. У нас есть люди более компетентные в целом ряде вопросов. И поэтому попытка ставить замолчать людей, которые имеют независимую позицию, которые имеют определенную интуицию относительно того, что сегодня нужно делать в обществе и в церкви, это попытка, которая ни к чему не приведет. Я себя чувствую свободным человеком. Я считаю, что у меня не меньше оснований, чем у патриарха, знать, что нужно сегодня делать в церкви и в обществе, и буду продолжать говорить и делать то, что считаю нужным. От того или иного формального статуса абсолютно уже не зависит мое право делать и говорить то, что я считаю нужным. Думаю, что я буду услышан.
В каком качестве вы собираетесь продолжить свое присутствие в РПЦ?
Не думал об этом и не собираюсь пока думать. Точно ничего не попрошу, ничего не ожидаю. Мне для того, чтобы жить и действовать, совершенно не нужен никакой формальный статус.
Говорит ли это о том, что диалог с патриархом у вас сейчас будет прекращен? Или вы все-таки будете пытаться с ним поговорить, повлиять как-то?
Я сегодня утром общался с его святейшеством, услышал какие-то обещания новых назначений, но я не хочу, ожидая чего-то, отказываться от прямой оценки того, что произошло.
А вот каким был тон общения с патриархом?
Очень доброжелательным. Очень доброжелательным. Я к его святейшеству отношусь очень искренне. Это близкий мне человек. Мы с ним общаемся и работаем, если я правильно помню, с 1986 года. И я считаю себя вправе иметь собственную позицию, собственное суждение и не соглашаться с какими-то вещами, которые не во святей, что говорит и делает. Впрочем, сейчас патриарх заводит церковное управление и церковную общественную позицию в определенный тупик. Я не боюсь об этом прямо говорить.
Тупик в каком плане?
Я, по-моему, об этом все уже сказал.
Тогда такой вопрос. Новая структура создана, ее возглавил Владимир Легойда. Что можете сказать о будущем этого отдела и конкретно о нем?
Я с большой симпатией отношусь к господину Легойде. Я надеюсь, что ему удастся не только выполнять те или иные команды, но и объяснять церковному руководству, в чем оно право, а что нет, и где нужно поступать так, а где иначе. Руководитель синодального учреждения – это не челядь, это не подай принеси, это человек, который должен определять церковную позицию, высказывать ее и при этом брать на себя 90% ответственности. Именно так я понимал собственную деятельность.
Также, что касается вашего руководства приходом на Пресне, по-прежнему будете там?
Пока да, а там как получится. Я не держусь ни за что и не добиваюсь ничего.
Вопрос, конечно, из разряда предположений, но все-таки нежелательных. Как вам кажется, вот в ответ на вашу критику патриарха, не может ли ваши противники начать публиковать некий компромат, пытаться как-то очернить вашу фигуру сейчас в СМИ?
Да можно искать что угодно, но ничего плохого в жизни я не делал, так что бояться нечего.
Ну, я не знаю, слушайте. Товарищи, это Всеволод Чаплин. Это тот человек, которого вы критиковали за его экзотические заявления, а сейчас он фактически выступил как кто? Как бунтарь, как диссидент, как вольнодумец, вольтерьянец, я не знаю, как кто он выступил, как голос разума или что? Вот сейчас важно будет выслушивать различные мнения. Хотелось бы начать, конечно, с православных, с товарищей, которые ходят в храмы, для которых вот все, что прозвучало, это не просто слова, это не просто увольнение с работы. Слушайте, 7373948, нужны православные сейчас в эфире. Товарищи, 7373948, телефон прямого эфира, верующие православные, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, я православная, но к церкви отношусь не очень однозначно, скажем так. Ну что ж, я поздравляю нашу доблестную РПЦ с таким вот выходом. Поздравляю Всеволода Чапля, собственно, как бы карта вся его лица, скажем так. И могу поздравить нашу РПЦ с тем, что наконец-то мы узнали и официально подтвердили, что она превратилась в настоящую контору. Я по-другому это назвать не могу.
Хочу с вами мгновенно поспорить. В просто конторе, которая существует, не могло быть Всеволода Чаплина. Ну, то есть он, в принципе, там не должен был существовать.
Нет, вы напрасно. Вот как раз Всеволод Чаплин был там на своем месте с точки зрения конторы, его деятельности, его высказываний. Это как раз подтверждение, лишнее подтверждение моим словам. Вот.
Не очень понимаю вас.
Когда, собственно, был Кураев один, там боролся, да, махал флагом, где вот... Я прям поражена смелостью Всеволода Чаплина.
А как я поражу?
Да, ну, я думаю, что мы все поражены, кто следил вообще за процессом вот этого человека, да, рупора, скажем так, нашей православной церкви. Ну, это печалька на самом деле, печалька для нашего РПЦ, я по-другому даже сказать не могу, просто печаль.
Хорошо, принимается. Слушайте, Всеволод Чаплин меня удивил, знаете, когда? Когда я последний раз брал у него интервью здесь, в нашей студии. Это было, ну, уже, наверное, больше полугода назад, и мы с ним час говорили о разных событиях, в том числе о событиях на Украине, мне кажется, год уже назад, ну, что-то в этом районе. Давно это было. Так вот, тогда Всеволод Анатольевич меня очень удивил. Удивил своей рассудительностью, своими мыслями, здравомыслием, если хотите, высказываниями, которые звучали. То есть там не было какого-то радикализма, к которому мы привыкли в его исполнении. Нет, это было очень взвешенное интервью такого умудренного опытом человека. Вот тогда он меня удивил впервые. То, что произошло сегодня, но это даже удивлением назвать сложно. 7373948, телефон прямого эфира. Православные все еще востребованы. Слушаем вас внимательно. Секунду, и вы в эфире. Алло, добрый вечер.
Алло, приветствую. Константин, 192-й.
Да, Константин.
Вы знаете, я как верующий человек православный, ну, скажем так, не очень удивлен, потому что такие вещи, они творятся на протяжении веков, ну, в церкви. Но тут ведь вопрос в чем? А где они Бога-то потеряли, ребята? Потому что это вот правослушательница, которая говорит, что это контора. Но такие, говорит, дрязги могут быть, я не знаю, в базовом, в «Газпроме», в «Боинге», в «Мерседесе», да?
Нет, вы понимаете, секунду. Важно разобраться. Для меня сегодняшнее выступление Всеволода Чаплина означает ровно следующее. Во-первых, то, что там была дискуссия какая-то. Ну, то есть он сохранял какую-то свою независимую позицию до сегодняшнего дня в Русской Православной Церкви. Сейчас просто эта позиция не востребована больше. Там были какие-то непростые разговоры. Это то, что я узнал сегодня от Всеволода Чаплина. Там не было единомыслия. Там есть сейчас уже, судя по его словам, единоначалие, и он с этим не согласен. Там можно отдельно дискутировать о том, какое будет будущее у Русской Православной Церкви Московского Патриархата, но, видите, вы тоже выступаете скорее как критик церкви, а мне нужны сторонники.
Владимир, вы поймите одну вещь. Я не как выступаю как критик церкви, я просто пытаюсь понять. Вы говорите все правильно, раскол и все прочее. Но церковь немножко отличается от концерна. Там есть смирение, есть не судите, да не судимы будете. Там ожидание второго пришествия. И получается второе пришествие церкви абсолютно не нужно. Вспомните притчу о великом инквизиторе Достоевского.
Да.
Помните, да?
Конечно, да, братья Карамазовы.
Вот и получается, когда Христос пришел, а ему сказали, парень,
зачем ты нам нужен? Зачем ты нам нужен? Это я прекрасно понимаю. Просто, знаете, мы привыкли к тому, что это такая... организации, если хотите, церковь, хотя это некорректно, конечно, по отношению к людям верующим, но в любом случае это структура вертикальная абсолютно, где нет там возможности сделать шаг влево, шаг вправо, где есть единоначалие, и все остальное вообще не должно существовать. Но мы так воспринимали Русскую Православную Церковь. Сейчас Всеволод Чаплин несколько иначе нам все преподносит, правда, уже уходя. Вот в этом, я не знаю, трагедия или наоборот, оздоровление. Каждый может к этому относиться по-своему. Меня сейчас интересуют те люди, которые, ну, правда, не равнодушны к тому, что происходит в РПЦ МП. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Мимо. 7373948, слушаем вас. Добрый вечер.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый, вы в эфире, да. Как вас зовут?
Меня зовут Сергей. Хотел тоже вот по этой ситуации, так сказать, ну, свое мнение высказать, что непосредственно, конечно, Чаплин тем самым, наверное, показал, что он все-таки не настоящий христианин. Смирения нету. Алло.
Да-да-да.
Uh-huh. Так что, как бы, легитимность власти патриарха, она, как бы, здесь, ну, не оспаривается никем.
Вот важно, и... важно. Вы как человек, смотрите, судя по всему, по вашим суждениям, так вот, церковленный, и вы полагаете, дискуссии в лоне церкви вообще не должно быть? То есть все должно быть так,
она,
как скажет...
Она, да. Она должна быть, но она не должна быть наружу, понимаете? Это нельзя выносить там. Они могут между собой, так сказать, иметь какие-то свои мнения, но его мнение, оно должно... Он может его высказать, но не может его там отстаивать, оспаривать и идти против самого святейшего патриарха, понимаете? Он, по сути, сейчас пошел, и за ним просто пойдет очень много там баранов, да? Потому что он пастырь. И в результате может сделать много беды. И он, видимо, сам не понимает, что сейчас он, видимо, его там оседлал лукавый, да? И он сейчас под ним, так сказать... будет бежать туда, куда надо, лукавому, потому что он уже побежден.
С вашей точки зрения, это бунт. Это
я считаю,
бунт.
Что это неправильно.
Это бунт, и это неправильно. Как-то так.
Да, потому что вот как это делается, он может это делать. Тем более он в хороших отношениях с патриархом, о чем он, в принципе, засвидетельствовал сам.
Но он не прав. Я понял. Значит, смотрите, мы продолжим дискуссию по поводу произошедшего уже после информационного блока и нашей исторической рубрики, а сейчас будет ровно она.
Специальная. Вечерняя. Не ко времени громкая. Программа «Отбой».
21:05 в эфире программа «Отбой». О том, что важно сейчас. У микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. Быстро напомню номер телефона 84957373948. СМС плюс 7925888948. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Андрей говорит, позвоните Андрею Кураеву. Да уже звоним. Позвоним и Андрею Кураеву для того, чтобы его комментарии взять. Комментарии наших слушателей. Чаплин, Протопопов, Аккум. Чего там еще? Отставка Чаплина – это имитация разномыслия в РПЦ, Космополит. Вот такие комментарии сейчас поступают. Но напомню, до информационного блока у нас была возможность выслушать Всеволода Чаплина, и его выступление было неожиданно резким. Если можно так сказать. Нет, он не бронился, не еще чего-то. Он просто говорил о том, что не согласен с тем, что делает патриарх Кирилл. Он говорил о том, что эти разногласия столь существенны, что, видимо, Всеволод Чаплин уже не мог быть голосом Русской Православной Церкви, не мог больше... по мнению патриарха, отвечать за связи с обществом, с общественностью, если хотите. Не мог быть пресс-секретарем РПЦ, совсем если упростить. И судя по тому, что рассказывал Всеволод Чаплин, ему было сделано сегодня утром какое-то предложение, от которого он отказался. Вот и все. После этого последовала просто его оптимизация. Это, напомню, официальное обоснование. Нужны комментарии православных. По-прежнему собираю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Это Дмитрий. Да. Значит, по поводу заявления вот Чаплина.
Да.
Он не сказал ничего такого противоестественного. Он сказал как раз-таки то, что на самом деле. И к тому же власть патриарха в православии чрезвычайно ограничена. Патриарх не является ни наместником Христа, главой церкви православной является Христос. И вообще даже сама должность патриарха вводится... по таким своеобразным, может быть, в силу греховной природы человека, если не будет единства патриарха, то появятся тысячи бесноватых, которые каждый из себя объявит патриархом.
Поэтому с этой точки зрения патриарх, он не является ни, значит, предстоятелем, как об этом многократно объявляли подхалимы. Он является представителем церкви, и его власть чрезвычайно ограничена. Он даже не может...
Вы мне про теорию говорите, а я говорю про практику, про жизнь, про быт.
Нет, это просто к этому надо прочитать и вернуться. Есть решение Вселенских соборов, где патриарх, в общем-то, чрезвычайно ограничен. Это просто как в армии там старший по рытью канала.
Я напомню вам одного такого, который возвращался к соборам и пытался перечитывать литературу. После этого появилось у нас старообрядчество, после этого произошел раскол в церкви.
Но здесь не нарушается, здесь патриарх он один. Выходить из церкви нельзя. Но, значит, его как бы мнение свое, литургия православной церкви без мирян не совершается.
Ключевой вопрос. Вот Чаплин вот сегодня раскалывает церковь или нет?
Это просто он сказал самые такие прописные истины. Если патриарх на него обидится в какой-то степени, это будет смешно. Достаточно будет ему просто самому патриарху просто прочитать курс, если он учился в семинарии.
Так.
Вот. А он там не учился, конечно, потому что он просто сдавал все экстерном.
Что-то мне подсказывает, что РПЦ обидится на Всеволода Анатольевича. Ну, я не знаю, это мое суждение, основанное на предыдущих каких-то историях, ну, например, с тем же Андреем Кураевым. Я напомню, Всеволод Чаплин и Андрей Кураев долгое время были, я так сформулирую, на ножах. Поскольку Всеволод Чаплин рассматривал Андрея Кураева как диссидента, и критиковал его за это, в том числе и в нашем эфире это происходило. И он тогда говорил, что Андрей Кураев не совсем прав, столь яростно критикуя Русскую Православную Церковь, сейчас он, по сути, занимается тем же самым. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
Ну, здесь все-таки исторический взгляд нужен. Дело в том, что сегодня мы имеем вспышку средневекового противостояния гвельфов и гибеллинов. Как ни странно, в роли гибеллина, давшего вассальскую клятву о политической власти России, выступает патриарх. А гвельф Всеволод Чаплин действительно обратился к апокрифическим истинам.
Апокрифическим,
но
да.
Проблема здесь в другом. Наша церковь давно должна быть квалифицирована словами Черчилля. Это все-таки схватка бульдогов под ковром. И гвельф Чаплин позволил себе слишком много. Он одернул патриарха относительно его клерикального большевизма. А тот находится в зависимости от господина Путина, в полнейшей. И он не может отвечать ему, Чаплину, ничем, кроме аппаратных действий. Вот и все. А Кураев здесь ни при чем. Кураев благотворная личность.
Готов с вами поспорить.
Если сейчас ему дозвонитесь, он встанет на сторону Чаплина и, так сказать, и будет прав.
Вы знаете, есть у нас комментарий Андрея Кураева, и вот мне просто сейчас Чаплин атеист, согласен с критикой патриарха. Интересно. Ну да, давайте Андрея Кураева тоже послушаем сейчас. Вот я просто попросил, Антон пришел, через 5 минут обещает представить нам еще и мнение Андрея Кураева по поводу произошедшего сегодня с Всеволодом Чаплиным. Это все вокруг Русской Православной Церкви, вокруг патриарха. Какой-то бунт, но так это похоже. Слушайте, можно проголосовать сейчас? Меня интересует такой общий вопрос. Ваше мнение, вот Всеволод Чаплин сегодняшним заявлением, вы полагаете, раскалывает Русскую Православную Церковь? Я не говорю там, хорошо это или плохо, но просто ваше суждение, что он раскалывает. Да, 134, 21, 35. Нет, полагайте, ничего похожего не происходит. Так просто нашу церковь не расколоть. Это 134, 21, 36. Он просто, человек, высказывает свое мнение. Ни о каких серьезных тектонических сдвигах речи не идет. 134, 21, 36. Чаплин раскалывает церковь. 134, 21, 35. Нет, ни о каких тектонических сдвигах речи не идет. 134, 21, 36. Пожалуйста, еще 7373, 94,8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, вот тут все разногласия в церкви, да, произошли, да, между там патриархом и Чаплином.
Мне кажется, просто, ну, церковь у нас всем известна, да, кто, есть церковь, которая живет с правительством, да, и есть церковь, которая живет без правительства в глубинке, да, настоящая церковь, скажем так. Вот, а та, которая живет при правительстве, всегда себя хорошо чувствовала. Просто убрали человека от кормушки, вот это мое мнение такое, пошли разногласия и...
Просто как убрали от кормушки, знаете, ну, а зачем человеку отходить от кормушки, если все так просто?
Ну, зачем?
А что его не устраивало? Слушайте, я против вот таких обобщений и упрощений по одной простой причине. Это тогда сразу всю дискуссию сводит туда, к нулю. Ну, то есть вообще как будто бы ничего не произошло. А здесь открытый, ну, не скажу конфликт, но точно здесь открытая критика со стороны человека.
Если, да. Вот, допустим, вы руководитель, и против вас... восстает, ну, скажем так, работник какой-то. Вы его будете держать?
Ну, все зависит от работника. Есть руководители, которые как раз подобных и держат поближе к себе, ровно для того, чтобы они, во-первых, не мутили народ, а во-вторых, всегда полезно услышать альтернативное суждение.
Ну, видимо, не хочет он слушать другие суждения.
Это он признак считает, оздоровления?
Он... Я про патриарха, да, я не говорю то, что он святейший, вообще не понимаю, почему его святейшим называют. Вот. Видимо, он считает то, что мнение должно быть одно, его мнение.
Это мы знаем только со слов Чаплина. Мы знаем это пока только со слов Чаплина. Еще будет наверняка какой-то комментарий со стороны Русской Православной Церкви. Не думаю, что сам патриарх Кирилл будет это комментировать. Но через Владимира Легойду, наверное, что-то в массы понесется. Вот и все. Спасибо. Слушайте, ну, конечно, можешь ждать комментарий, пока у нас есть события. Вот выступление Всеволода Чаплина. Сейчас будет еще комментарий Андрея Кураева, минуты через две, через три. А пока комментариев официальных со стороны РПЦ, ну, как таковых, не поступало. Был короткий комментарий Владимира Легойда, который сказал, что это просто оптимизация. Все. Но это не комментарий выступления Всеволода Чаплина. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир. Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста.
Мне кажется, вот в свете той антиамериканской истерии, которая идет уже не один месяц, мне кажется, здесь момент такой, наверное, Чаплин продался американской резидентуре.
Все хорошо. Сейчас все, значит, которые включают аншлаг программу, они смеются громко. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Игорь.
Да, Игорь.
Ну, вот, на мой взгляд, конечно, он бунтарь, да, таких не сильно любят, да, в вертикальной какой-то структуре.
Да.
Вот, но мне хочется вопрос задать. Вот смог бы вот Чап, да, умереть там за церковь, умереть за патриарха, за Россию. Вот когда вот Кадыров говорит, он готов как бы быть солдатом, да, и умереть там за Россию, за Путина. Если его патриарх условно послал там на Чукотку в Чуме служить, да, там где этих газпромовских убивают, а он, может, отказался, я его уж не знаю. Но он готов вообще быть идейным до конца. И не как вот Чичваркин, который... здесь, в нашем обществе, деньги зарабатывал, да, в коррупционной России, потом уехал, начал критиковать. А до этого как бы все было нормально. Mm-hmm. Вот у меня такой вот вопрос в воздух.
На что готов Всеволод Чаплин ради народа, ради Русской Православной Церкви, ради веры, в конце концов? Смотрите, голосование у нас продолжается. Всеволод Чаплин раскалывает церковь. 134-21-35. Раскалывает 134-21-35. Нет, ни о каких тектонических сдвигах речи быть не может. 134-21-36. Голосование оставлю на, знаете, на что? На вот на время выступления Андрея Кураева, которое должно вот сейчас появиться. Вот Кураев интервью, смотри, вот оно. Да, вот, все. Да, сейчас будет комментарий Андрея Кураева по поводу выступления Всеволода Чаплина и его заявления. Все, погнали.
Во-первых, просто надо понимать, что Чаплин человек, у которого нет никаких религиозных убеждений. Я убежден, что это глубочайший атеист и циник. Поэтому, да, он, может быть, какую-то свою политтехнологическую игру, может быть, сейчас затеет, но вряд ли это будет что-то серьезное. Ну и кроме того, да, здесь важна и вторая вещь, которую важно помнить, это то, что понимать, что в данном случае это скорее проявление симфонии патриархии и Кремля, потому что вот заявление Чаплина про священную борьбу, которую мы ведем в Сирии, это вызвало изрядную, очень мощную реакцию в арабском мире. Ну, то есть он серьезные проблемы для России и мира создал. Так что это не признак какой-то гуманизации, скажем, политики патриархии, а скорее, наоборот, больше дисциплины.
Что касается его заявления об отсутствии диалога внутри церкви и вот таком монорежиме вещания, что только один патриарх имеет право на высказывание, здесь вы с ним согласитесь или же поспорите?
Да, это совершенно верно, но нет никаких оснований считать, что в предыдущие дни слова Чаплина расходились с тем, что хотел слышать патриарх.
Пожалуйста, это Андрей Кураев и его заявление относительно поступка Всеволода Чаплина. Ну, начало было мощное. Что тут сказать? Он атеист, абсолютно циничный человек. Да. Голосование оставлю еще на мгновение. 134-21-35. Чаплин раскалывает церковь. 134-21-36. Нет никаких тектонических сдвигов, речи не идет. Фрок уже написал о том, что он констатирует раскол. Но вот обоснование сейчас и прозвучит. Да, Алексей?
Да, добрый вечер, Валы.
Добрый.
Значит, у меня был период в жизни, когда я был православным, причем таким, что, так сказать, достаточно близко я был и к Кирею, кстати, к нашему местному, и в алтаре я служил, на клиросе пел.
Так.
Вот, это было с 90-го по 2000-й, 10 лет. В тот момент, когда Алексей Ридигер, Алексей II, был уже тяжело болен, и вот-вот, значит, должно было произойти, так сказать, ну, восшествие, так сказать, на другого человека, а именно Кирилла. Паства на земле, люди очень, на самом деле, негодовали. Они с негодованием ждали прихода Кирилла, так сказать, на эту власть. И поэтому, и был у меня такой эпизод, я тут священника просто подвозил, ну так, по дороге просто, мы с ним тоже разговорились, и этот батюшка тоже сказал, что он не приветствует современную, так сказать, политику того, что делает Кирилл. И поэтому церковь уже расколота внутри. И Чаплин, он на самом деле просто представляет один из лагерей, которые внутри борются между собой. Борются за влияние на паству, за финансовые потоки. Поэтому там нет раскола. Вернее, нет попытки раскола. Раскол уже есть.
Раскол уже есть с того момента, как Кирилл пришел. Ну, слушайте, так всегда бывало и так всегда будет. Будут люди, которые будут претендовать на какое-то важное место. Вот в частности, когда умирал патриарх Алексий, тогда рассматривали, кроме Кирилла, еще Климента, насколько я помню.
Был дело.
Да, Климент считался вроде как потише, но Кирилл зато был популярнее. И, например...
Дело в том, что Кирилл был не столько популярнее, сколько он был мощнее. У него были руки.
Медиаресурс у него был, простите. Он выступал тогда в эфире Первого канала, насколько я помню.
Но это был человек с амбициями и с властью, и он, так сказать, он протаранил себе это место.
Хорошо. Ну а сейчас-то что должно произойти после того, как выступил Чаплин, когда открыто заявил о том, что вот в церкви все не очень здорово, что церковь всегда улыбается этим подлым начальникам на местах, хотя их нужно, конечно, призывать к совести. Совесть этих нужно. Вот о чем говорил еще.
Значит, низвержение Исана, насколько я понимаю, не произошло. То есть нет. Богословского раскола нет. Есть раскол административный, ну так назовем. То есть это просто, ну, там ему, грубо говоря, земных поклонов 1000 штук назначат, он их отработает, и на этом все и успокоится. А потом про Чаплина, я думаю, постепенно забудут.
Ну, просто потому, что он уже не голос церкви, он будет служить где-нибудь в своем приходе.
Ну, тихонечко. Конечно, да, он отомрет, как больной зуб. Ну, вот в этих терминах, если говорить.
Но сейчас церковь должна будет как-то ответить на его выходы.
Безусловно, вообще, если уж по-серьезному говорить на это дело, то верховным органом власти в церкви является собор.
И вот...
Ну, и да. если деяние Чаплина будет достойно рассмотрения на соборе, а оно должно быть для этого очень важным, то вот, я не знаю, это ересь у него должна быть какая-то. Понимаете, именно на богословском уровне. Но я думаю, что этого нет. Я думаю, что вот это событие на уровне собора рассматривать не будут. Просто по административке человек пойдет и все.
Есть, спасибо, принимается. Это был Алексей Фрок. Я останавливаю голосование и результат. Ну, я не знаю уж, есть раскол в РПЦ или нет, но в нашем голосовании раскол очевиден. 49% наших слушателей полагают, что да, Кураев раскалывает... Господи, прости. Чаплин, Всеволод Чаплин раскалывает церковь. 51% полагает, что нет, ни о каких тектонических сдвигах в лоне РПЦ речи не идет. Вот за это проголосовал 51% наших слушателей. И вот еще одно любопытное наблюдение. За эту позицию пытались многократно голосовать одни и те же люди, которые не знают, что у нас учитывается только один голос. Я вам так скажу. Например, по первой позиции все звонки уникальны, по второй позиции в 2.5 раза больше звонков, чем учтено голосов. 7373-94.8, телефон прямого эфира. Давайте еще несколько комментариев. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире,
меня
пожалуйста.
Меня зовут Валерий, я в Москве живу и уже на протяжении где-то 25 лет хожу в церковь. И я могу сказать, как бы изнутри, обсуждая деятельность отца Всеволода, не то, что произошло сегодня, а то, что было последние года. Вот я могу прокомментировать, как мы, вот люди, которые в церкви, это вот воспринимали. Mm-hmm. Я считаю, вот лично я, что это совершенно непрофессиональная деятельность вот этого отдела. Она просто настолько вредила церкви, и даже вот такая шутка была среди наших, говорит, что позорит фамилию. Ну вот, и я думаю, что просто произошел какой-то логический сдвиг, и, наверное, будет более профессионально выполняться эта деятельность.
То есть все ждали, наконец, ухода Всеволода Чаплина, который своими заявлениями
дискредитировал. Я лично с нетерпением. После каждого выступления думаю, господи, до каких пор это будет, мы будем как бы вот под этой шапочкой.
Есть. А сегодняшнее его заявление как рассматривать и расценивать?
А, как слабость. Конечно, он таким выставлялся бойцом, всегда таким на коне. Вот, а здесь ведь очень часто люди переходят с одной должности на другую, на понижение идут. А он просто надул губы и это продемонстрировал. Как-то не очень солидно.
То есть он повел себя как обиженный человек, которого увольняют с его любимой работы?
Просто, да? Можно просто обидеться, да, там не отвечать на телефонные разговоры, а можно обиженными губами произносить такие тексты какие-то некрасивые. Как бы нет соответствия вот тому образу, который он хотел из себя сделать до этого, и вдруг вот в такую минуту для него сложную, он просто показал вот какой-то, ну такой, как девочка повел себя.
Дальше, что касается Русской Православной Церкви, вот этот поступок, вот это происшествие, дальше будет как-то замечено, разноситься эхом, я не знаю, кругами по воде?
Ну, мне кажется, вот когда разговор идет о расколе церкви, ну, здесь хотя бы какие-то равноценные должны быть фигуры, которые могут что-то расколоть. А отец Всеволод, он никогда не был каким-то рупором церкви, чтобы каким-то повести за собой какой-то народ, чтобы что-то расколоть. Отколется кусочек, а кто-то, наверное... У него причем были последователи, я вот замечал, которые любили его слушать слова. Это, как правило, какие-то люди из коммунистической партии, которые симпатизировали церкви. Вот я это вот такое особенно заметил. Но не внутри церкви, это уж точно.
Есть, спасибо, принимается. Но еще из комментариев Сергея из Одинцова пишет: Чаплин, конечно, раскалывает церковь, но может, как раз нужно там кого-нибудь перетряхнуть, вроде Кирилла. Хотя Чаплин и сам хорош, конечно, на христианина мало похож, особенно после публичной критики патриарха. Христианин смиренен, пишет Сергей из Одинцова. Так, ой, а когда он на должности был, все молчали, противно слушать, пишет Алексей, вот комментируя выступление последнего нашего слушателя. Да, слушаем вас, Алла, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, вы в эфире, пожалуйста.
Да, Василий беспокоит вас. Владимир, мне очень нравится, как вы видите программу, вы очень талантливый человек. С какой радостью вы гадости про церковь слушаете, я удивляюсь просто.
Ну зачем трубку вешать? Правда. Во-первых, мне радости, гадости никогда не доставляют. Это раз. Во-вторых, что касается Русской Православной Церкви, то сегодня произошло важное, на мой взгляд, событие. Да и не только на мой взгляд. Сегодня рупор Русской Православной Церкви, громкоговоритель Русской Православной Церкви Всеволод Чаплин был уволен со своей должности, можно я такую формулировку употреблю, и после этого выступил с довольно резким заявлением. Это событие, а мы идем за новостями, мы идем за событиями. 7373-94.8, еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Я считаю, что в данной ситуации произошел классический правительственный конфликт, потому что даже речь идет не об идеологии, как правильно сказал ваш слушатель, Фроги, по-моему.
Да.
Вот. А речь идет исключительно об администрировании. Вот. Поэтому, в общем-то, Всеволод Анатольевич, наверное, не понравилось те решения, которые принимал патриарх, что, о чем он, собственно говоря, и сказал. Вот. И поэтому ну, они не носят идеологического характера, они исключительно административные.
Ну вот если рассматривать именно этот конфликт как административный, он дискредитирует РПЦ или нет, как организацию? Если уж вы в этом контексте рассматриваете.
Я вижу это следующим образом, что хотя бы даже на этом уровне они, деятели РПЦ, ведут дискуссии. То есть наверняка это решение не было, скажем так, спонтанным. Это имелся ряд каких-то проблем, по которым он высказывался внутри церкви.
Да, наверняка.
В своем кругу. Но, видать, какая-то критическая масса наступила и перевесила, и было принято это решение. Но это не на уровне раскола, скажем так, опять же, старообрядцев, там, патриарха Никона, протопопа Аввакума и всех остальных. Это исключительно, скажем так, характер, ну, я не думаю, что денежный, да, я думаю, что речь идет о, скажем так, о построении дальнейших движений в церкви, опять же, повторюсь, не об идеологии, а об том, каким образом им, скажем так, паству окучивать дальше.
Ну, вы правильно сказали в самом начале, административный характер, по вашему усмотрению, по вашему мнению, носит этот конфликт, если можно говорить о каком-то конфликте. Ну и, соответственно, единственный момент, который мы еще не обговорили, это возможные какие-то интриги внутри РПЦ. Возможно, кто-то хотел очень убрать Всеволода Чаплина, не имея в виду патриарха. Возможно, он каким-то образом участвовал в этих интригах и проиграл в итоге. Если рассматривать именно как административный конфликт произошедший.
Не исключено, что я даже более чем уверен, что там интриги есть, как и в каждой большой организации.
Должны быть. Но когда
вот, их не может не быть.
Спасибо, принимается. Ну и что еще из комментариев? Если убрать название должностей и имена, то складывается ощущение, что начальника ЖЭКа сняли. Печально, что к церкви это не имеет отношения. Подпись Алексей Алексеевич. Ну и пора бы убрать РПЦ из общественного пространства. Пусть тихо молятся у себя в храмах и не высовываются. То, что им не скажут, все глупость. Пишет четвертый, это его суждение. Так комментировали произошедшее наши слушатели. Сейчас информационный выпуск, после которого, конечно же, сменим тему.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
21 час 34 минуты. В эфире программа «Отбой» о том, что важно сейчас. У микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. Пройдемся по другим новостям дня сегодняшнего. Вот для меня несколько стало удивительным, но многие слушатели выделили в самом начале программы новость про то, что господин Атамбаев, президент Киргизии, посетовал, мол, Российская Федерация не может больше участвовать в тех инвестиционных проектах, которые были ранее согласованы, поэтому мы вынуждены будем искать других инвесторов. Это прозвучало на его пресс-конференции, эти слова мгновенно разошлись по разным информационным агентствам. Ну и дальше возникли вопросы по поводу сказанного главой Киргизии. Что бы это значило? Ну, в смысле, он просто констатировал факт, констатировал сложности определенные, которые возникли сейчас из-за экономической конъюнктуры. Или таким образом он намекает на то, что Российская Федерация теряет свое влияние в Киргизии, поэтому Киргизия вынуждена будет выйти из орбиты интересов Российской Федерации и искать тех, кто побогаче. Ну, не знаю, разные были комментарии. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Ну и вопрос, если в общем поставить относительно этой ситуации. Ну да, внешняя конъюнктура сейчас не очень хорошая. Да, Российская Федерация сейчас уже не может просто так налево-направо разбрасывать инвестиции. Да, неплохо было бы сейчас сосредоточиться на инвестировании прежде всего в Российскую Федерацию. Мы все это прекрасно понимаем. Но чего стоит тогда желание быть геополитическим игроком, если вот в первый такой серьезный экономической передряги мы мгновенно сворачиваем всю свою внешнеэкономическую, ну не всю, хорошо, сворачиваем свою внешнеэкономическую деятельность и фактически бросаем на произвол судьбы тех, кому чего-то там пообещали из сладкого. 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Дмитрий, живу в городе Москва.
Пожалуйста, Дмитрий.
Ну, в принципе, это логично, на самом деле, вся вот эта ситуация, да, то есть, знаете, как это в физике, да, там, если положительно заряженное ядро, да, там оно, чем больше заряжено, да, тем больше привлекает к себе электронов, нейтронов, там, всего остального, да.
Логично, но, да.
Ну, да, да, это, то есть, это природа, как говорится, тут физика, то бишь. И в жизни также, если ты силен, да, ну вот, силен во всех отношениях, финансово, там, да, вооружением, ну вот, и, а лучше всего идеологией, чтобы быть сильным, да, чтобы ты мог обосновать все свои пожелания и видения, ну вот, то тогда, естественно, у тебя и будут и друзья, ну, да, они разные бывают, разные, ну вот, партнеры, как там, как хотят их называют. Ну вот, и все остальное будет. Это, вот вы знаете, кстати, Киргизия и все остальное, это правильно вы сказали, что это сфера российских интересов, на самом деле сфера действительно сильной страны, да, державы, мощной, вот, должен быть весь мир. Ну вот. Просто как свои интересы распространять и как их озвучивать, да, что хотим мы от этого, ну вот.
Да, но алло. Ключевое, ну, правильно поступают наши, что сейчас сворачивают практически вот эту деятельность в Киргизии, или вы полагаете, это ошибка, потому что, ну как, внешнеэкономическая конъюнктура изменится, а будет уже поздно?
Ну, совершенно верно, потому что та же ситуация, допустим, что произошло с Украиной, да?
Да.
Ну, вот, ну, это на мой взгляд, и на самом деле многие специалисты, кто все это видел, что на их глазах происходило, да, и кто, как говорится, умеет мыслить и хочет мыслить и читает, как говорится, между строк. Все видели, что происходило, что действительно там взращивалось новое поколение, да, то есть все это дело менялось. Ну, видели. Наши, конечно, власть имущие занимались бизнесом, ну вот, а Америка тоже в перспективу, да, как бы вкладывал деньги, и бизнес сейчас у них там налаживается, долгоиграющий. Также с Киргизии, также будет и с Белоруссией, и с другими странами. Потому что геополитика, да, сфера интересов, если, как говорят, да, свято место пусто не бывает.
Это
да?
Славно, но только ваши слова выглядят так, что нам бы подужаться, конечно, если мы не хотим терять Киргизию, то все-таки проинвестировать те проекты, которые им были обещаны.
Ну, я согласен. Вот у нас выводится, допустим, как вот, это открыто то, что говорится, да, что у нас ежегодно выводится в среднем около 100 миллиардов долларов, да, из страны. Ну вот, это то, что открыто, то, что...
Я понял. То есть, да, есть ресурсы, и нужно было бы, конечно, подужаться, поднажаться для того, чтобы эти деньги все-таки найти для Киргизии. Что касается вывода капитала, напомню, вы обменяли 100 долларов, вы уже вывели 100 долларов капитала. 7373948, ну, в том смысле, что продали рубли, купили доллары, уже вывод капитала. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Знается мне, что просто у батьки нет золотого запаса, как говорится, хлопцы разбегаются. И поэтому и Чечне отдают эту нефтедобывающую там какую-то.
Ну, с этой Чечен нефти химпром чего-то там.
Да, но я просто к тому, что да. Чечню, может быть, тоже спонсировать скоро нечем будет. И им отдают на откуп вот это вот, то, что у них там есть. А киргизы денег им не дают, они убегают и правильно делают.
Так что, им дать денег, что ли, чтобы не убегали?
Кому? Ну, киргизам не надо никому ничего давать, сами будут туда уже, это так будет.
Пусть,
а все-таки Чаплин, поп Гапон, если уж так.
Всем досталось на орехи, и Чечне, и Киргизии, и царю, всем. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Сергей зовут.
Да, Сергей, пожалуйста.
До 24 года жил в Киргизии, ну, много чего... Было там, американцы спонсировали этот база Ганси у них была. Сейчас американцев свернули, и, как бы вам сказать, все надежды были на Россию. Ну, а тут, видите, кризис, и поэтому как бы...
Ну, после того, как Россия, например, тоже подвела, что это означает? Будут ли какие-то далеко идущие последствия или нет?
Ну, как бы вам сказать, много здесь трудятся мигрантов из Киргизии, как бы в Москве. По-любому, как бы, ну, Россия будет дружественно с Киргизии, никуда они не денутся.
Не денутся. Наиль пишет, страны СНГ, Киргизия, Узбекистан и так далее, у них всегда отношения были такого плана, что плана только страдала Россия, то есть, если проблема у них, Россия, помоги, если проблема у нас, то пошли, пишет Наиль. Еще, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер, сейчас радио, Владимир. Ну, я вообще не согласен практически со всеми, кто что до этого говорил. Суть вопроса, я думаю, там водные ресурсы. А водные ресурсы, это настолько там в плачевном состоянии находится, что не может Россия сейчас в угоду Киргизии, даже в ущерб, может быть, своим экономическим интересам, а это выгодный как бы процесс. Там Казахстан против, Узбекистан против, чтобы сделали вот эти водохранилища, потому что, допустим, Узбекистан – самая густонаселенная республика Средней Азии. И, алло, я на связи?
Да.
Да, самая густонаселенная, и у нее очень серьезные проблемы с водными ресурсами, что касается Арала. А чтобы сделать такие гидроэлектростанции, о которых идет речь,
да.
Вы понимаете, да, это сколько надо заполнить воды. Это внизу, в низовьях этих рек, насколько будет плачевная ситуация у этого населения. Узбекистан далеко не богатое государство, и Каримов на эту тему уже не так давно сказал, что из-за водных ресурсов вполне возможны военные действия. И Россия не очень хочет участвовать в таких процессах, чтобы спровоцировать этот конфликт. Понимаете? Поэтому ситуация пока политически не будет отрегулирована. Там никакого вопроса, как вот до этого высказывались, вообще никакого отношения к этому не имеет.
То есть вы полагаете, речь не о 3 миллиардах долларов, а все гораздо серьезнее?
Я 100% уверен, что для России 3 миллиарда долларов – это не те деньги, о которых идет речь. То есть для Российской Федерации, я имею в виду, в целом. Потом Россия не настолько бедное государство, чтобы вот этот вопрос, понимаете, на таком уровне как бы не мог решиться.
Есть,
тут спасибо. Вопрос именно водных ресурсов. И вот к этому вопросу надо подойти очень серьезно. Аральское море еще при Советском Союзе, значит, в связи с тем, что там хлопковые высыхало. Дела были, все остальное использовали так, что там экология очень сильно подорвана.
Спасибо, принимается. Григорий из Питера пишет, Оскару Акаеву надо позвонить, он в Москве. Ой, не факт, Григорий. Последний раз Оскара Акаева я встретил совершенно случайно в поезде, который шел из Москвы в Санкт-Петербург. Поэтому, может быть, он как раз у вас, Григорий. Но еще один звонок, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Евгений, Москва. На мой взгляд, нужно очень сдержанную позицию применять России, принять. Вот эти вот покупки друзей. Зачем нужен купленный друг? Не вижу никаких оснований это делать. А это шантажисты среднеазиатские и все прочие, они, в общем-то, уже поднадоели. Не знаю, у нас это сверхлояльность путинская уже надоела.
Смотрите, просто обращу внимание на следующее. В геополитике, вообще в политике, понятие «друг» не существует.
Да,
есть
безусловно,
выгода и партнер.
И в политике политика не должна низводиться до того, чтобы себя постоянно размазывать. Мне так кажется, как-то нужно себя уважать.
Хорошо, принимается. Но не очень понимаю, в чем выгода, например, сохранять добрые партнерские отношения со страной, которая не приносит тебе выгоды. Ну, примерно так, наверное, рассуждают сейчас в Киргизии, когда говорят о существующих проблемах с инвестированием тех проектов, которые были ранее согласованы с Российской Федерацией. Все, ну да, хорошо, точку поставим голосование. Значит, у нас так. Вы полагаете, что нельзя разбрасываться сейчас с теми партнерами, которых так долго завоевывали, выдавливая там американцев, и тогда, ну да, надо найти какие-то ресурсы, резервы, 134, 21, 35. Но раз уж пообещали инвестиционные проекты, российские компании, то сейчас на государственном уровне нужно как-то поднажать и помочь. Это 134, 21, 35. Чего стоит тогда ваша вот эта вот геополитика? И 134, 21, 36 нет. Нет, ни о какой сейчас помощи в ущерб себе речи быть не может. Ни о каких инвестпроектах в нынешнее непростое время речи сейчас быть не может. Это 134, 21, 36. Все. 134, 21, 35 неплохо было бы помочь, подужаться. И 134, 21, 36 нет. Себе мало, если хотите. Да. 7373, 94,8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Это Геннадий Казахстана, город Астана.
Да, Геннадий, пожалуйста.
Вы встретились про Киргизию, да?
Да, да.
А вы знаете, на самом деле, тут очень интересная история. Дело в том, что Киргизии, ну, понимаете, там как? Вообще, в основном, в Средней Азии управляет все-таки наше государство больше, чем Киргизия. И я вам скажу, что Назарбаев еще лет 5 назад предупреждал, что в будущем, да, будут проблемы с водными ресурсами, и по этому поводу возможны конфликты. Можете покопаться, посмотреть, у него большая речь была по этому поводу.
Так.
Он в достаточной степени высказывался, что мы должны проблему... Там у него целое выступление было посвящено только этому. Он говорил, что в будущем мы должны развить проблемы решения, допустим, с водными ресурсами в Средней Азии, должны договориться, иначе будут проблемы, не будем друг с другом дружить. Это касается и Китая, да?
Да.
Вот, это касается России, это касается Казахстана. Вот, допустим, река Иртыш. Она течет из Китая через Казахстан в Россию, понимаете? Если вы приезжаете в город Омск, вы видите, что Иртыш обмелел фантастически.
Понимаете? Я это понимаю. Раньше... Почему вы это увязываете с заявлением президента Киргизии?
Ну, президент Киргизии, он, собственно говоря... Ну, понимаете, я думаю, они, во-первых, они сильно нуждаются в деньгах. Это очень бедная страна, понимаете, очень бедная. Но у них есть, конечно, какие-то традиции, но они как? У
Чего?
Них настолько вот все вот, настолько низкий
хорошо.
Уровень заработной платы.
Вы поближе, к ним. Геннадий, вы к ним поближе вот в данный да. момент. Поэтому можете сказать, да. что имел в виду он? То, что имел денег дайте или что? Что он хотел-то?
Ну, киргизы, они, собственно говоря, понимаете, допустим, Узбекистан, Киргизстан, они очень сильно зависят от России.
Зависит.
Не только так. Допустим, если, допустим, Казахстан еще... разрешает гражданам Киргизии работать в своей стране, да?
Да.
Вот. То узбеки едут только работать в России. В Казахстан они, в принципе, не едут. Только квалифицированные специалисты. Их вот там очень мало.
Я
понимаете, если токарь, если в Бишкеке токарь получает зарплату, простите, 3000 рублей в месяц, да? Вот. И тот же токарь едет, тот же молодой парень едет в Россию и получает там зарплату, подметая ваши дворы. Сколько он у вас там получает?
Ну, не знаю, сколько сейчас получает. 1020 минут.
Ну, вот, а они там 3000, 3000, я лично встречался с одним человеком, в поезд ехал.
Да, Геннадий, прошу прощения, просто мы не сможем все истории пересказать, которые с вами приключались, поэтому я просто остановлю голосование. Результат, 22% говорят, что да, неплохо было бы как-то сейчас поднатужиться и помочь, раз уж они так на нас рассчитывали, а мы их как будто бы подводим. Мы же в ответе за тех, кого приручили, правда? Еще Экзюпери нас этому учил. 78% говорят, что нет. В нынешних условиях ни о каких ужимках и прыжках, ни о какой помощи в ущерб себе речи быть не может. Да, обещали инвестпроекты, да, были такие намерения, были договоренности, но конъюнктура изменилась. Что уж теперь поделаешь, говорят, 78%. Это так вы проголосовали. Хорошо, сейчас вдох-выдох, а после этого пойдем дальше.
Право знать. Говорит Москва. Отбой.
Ну, что у нас еще происходило сегодня? Времени не так много остается, но важные события мы, конечно, упомянем. Значит, смотрите, что происходило. Visa и MasterCard отключили некоторые российские банки из-за санкций. В принципе, этого ждали, это просто произошло. Речь идет о Генбанке, Краинвестбанке, Банке Верхневолжский, Севастопольский морской банк, которые работают в Крыму, а также... Инресбанк и Мособлбанк, которые связаны с СМП-банком, акционерами которого являются братья Ротенберги. Дальше. Что у нас еще происходило? Но я к чему? Какие-то проблемы возникают. Другое дело, что этого ждали. Я напомню, что еще и в отношении дочек ВТБ и Сбербанка были введены те же самые санкции. Но на всякий случай напомню, что ВТБшечку от Визы и MasterCard не отключали. И ВТБшечка как работала и работает. И слова Костина, наверное, тоже все помнят, который сказал, что если отключат платежную систему, это будет война. Правда, он, конечно, не Визу и MasterCard имел, но неважно. Дальше. У нас есть еще новость, связанная с деньгами. Это про снижение курса рубля по отношению к доллару. Bloomberg, и не только он, опрашивал экспертов, специалистов. Сами там делали какой-то анализ. В итоге пришли к тому, что российская экономика будет держаться на плаву, даже если доллар будет по 80. И ничего сверхъестественного не произойдет. Но... как только доллар превысит 90 рублей, Вот здесь у российской экономики возникнут серьезные затруднения, или могут возникнуть серьезные затруднения. Сразу появятся проблемы как у предпринимательского сообщества, так и у наших компаний и у всех, кто завязан на иностранную валюту. Короче, как только за одного Джорджа Вашингтона будут давать 90 рублей, эксперты обещают серьезные затруднения. Здесь, конечно, резонно спросить предпринимателей, которые могут сейчас нас слышать, вы для себя какую критическую отметку обозначили, ну, то есть, там, сколько должно быть, 80, 85, 90, 95, 100, или вы готовы вообще ко всему? Поэтому вы можете позвонить сейчас 7373948 и рассказать. Одно дело эксперты, а другое дело те, кто имеют непосредственное отношение к жизни. Георгий меня пытается поправлять не деньгами, а деньгами. Георгий, откройте орфоэпический словарь и почитайте. Что же мне поправляете, прежде чем туда заглядывайте? 7373948, давайте выслушаем. Да, Ильгам, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Ну вот у меня вопрос задается всегда, я задумываюсь, ради чего, чего вот сейчас вот такое сложилось в стране, вот в России, да, вот мы сейчас начинаем обсуждать курсы приближающие, то есть в будущем, сколько оно будет стоить. Вот возьмите сегодня курс поэтапно, она если в месяц 10-5 рублей растет, в ближайшие полгода она будет примерно все время где-то 100-110.
Да, но, Ильгам, мы обсуждаем не то, каким может быть курс, к этому мы, кстати, вернемся 29 числа, я обещал, мы там подведем итог некий по вашей прозорливости, а мы обсуждаем запас прочности, вот что мы обсуждаем, Ильгам.
А запас прочности, значит, у людей нет, сейчас реально живые деньги нужно иметь при себе, но поскольку никаких хранений в банковской сфере, малый бизнес вообще умер, о них вообще никто не заботится, просто по-русски скажу, кинули нас.
Кинули. Поэтому да, у вас
даже
никакого...
Государство даже не выделяет средства, что нам хотя бы вот имеющие какие-то где-то там ипотечные, ну, скажем, даже вот даже элементарно мелкая кредитная история, которая у каждого есть, которую не могут выплачивать по вине сложившейся ситуации в стране, которую неправильно курс ведем, люди рассчитывали, то есть, как свой бизнес, да, вот так
вот, упал
просто спрос.
Да, что касается правильно-неправильно, хотел бы вам напомнить про пример Казахстана и Азербайджана, которые делали все правильно, а потом все-таки вынуждены были обрушить свои валюты, ровно потому, что резервы не бесконечны.
Да, по предыдущей теме я выскажу последнее слово. Значит, понимаете, как все было шансов и возможностей в России удержать и Белоруссию, и Украину. Вот в результате того, что то, что сделано на сегодняшний день, это все большая ошибка в сегодняшний день, курс Путина. И даже Турцию потеряли.
Да, Ильгам, но пока все, что вы предлагали, было чрезвычайно дорого. Ну, в смысле, держать курс рубля, дальше помогать и тем, и другим, и третьим, и четвертым. Это как-то очень дорого, особенно для нас, для граждан Российской Федерации, простите, да. Ну, и. Тогда уж пойдем дальше. Раз Ильгам не хочет рассуждать про запас прочности, по его словам, запаса у него лично уже никакого нет. Но Виктора выслушаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здрасте, Владимир.
Да, Виктор. Ну, чего у вас с запасом?
Вот вы говорите, дорого. Ну, Владимир, ну, вспомните эти газовые войны. Ну, мы же сами профукали все это.
Виктор, вы меня возвращаете к предыдущей теме элегантно, я правильно вас понимаю?
Ну да, вот этот звонивший
человек. Не, правильно, не, я абсолютно с вами солидарен. Ничего ни с кого требовать нельзя было. Ну, ни с кого. Нужно было просто давать. Мне кажется, это тоже дорого. 7373948, еще один звонок, коротко слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Да, Дмитрий, опять же, беспокою вас.
Да, Дмитрий.
Значит, знаете, почему все дорого, да, и все курс, мы так обращаем внимание. Простая, да, причина, то, что мы свои ресурсы продаем за доллары, да, ну вот, и покупаем также большинство сырье, ну, все что угодно, там, чего не коснись, все куплено за доллары, правильно же?
Да.
Поэтому и также и все люди, да, кто уже взрослены в этом капитализме диком, все хотят на Мерседесах ездить и жить за границей, да, опять же, все за доллары. Поэтому тут волей-неволей все растет и будет дальше расти. Поэтому будет... принцип мышления в долларовых уже.
Да, ну слушайте, мы только от него отвыкли, а опять привыкать приходится. Но что касается запаса прочности, здесь нет. Здесь больше стоит отталкиваться, ориентироваться на Bloomberg, чем на наших слушателей. Получается такая картина. Никто всерьез о своем запасе прочности не рассуждает. Ну и тогда быстро упомяну и другие события, которые сегодня происходили. Но я имею в виду, конечно, новости. У нас есть новость, опять же, про соседей. То, что Верховная Рада Украины приняла проект налоговой реформы, на котором настаивал Международный валютный фонд, мол, денег вам без этого не дадим. И там ввели 15-процентный налог на пенсию, если ее размер превышает 3 минимальные заработные платы, то бишь где-то 3990 гривен или 12 214 рублей по текущему курсу. Все, как только больше, 15% налог. В общем, понять можно Международный валютный фонд, потому что сейчас не до социалочки в стране, которая заимствовала и заимствовать будет дальше, но просто обращает на себя внимание тот неприятный факт, что налог-то с пенсионеров. Ладно, хорошо, дальше. У нас есть еще, если уж совсем коротко упоминать новости, Вагит Алекперов, представитель компании «Лукойл». Мы его так назовем, хоть он и глава, но он будет представлять. Потому что он сегодня посетовал на страны Прибалтики. Коли уж мы взялись за соседей, ими и завершим. Так вот, Вагит Алекперов сказал, что бизнес «Лукойл» сворачивает в Латвии и Литве из-за роста антироссийских настроений в этих странах, заявил президент нефтяной компании. Мы сегодня выставили на продажу свои активы в Литве и Латвии, там, где достаточно серьезные антироссийские настроения. Поэтому мы приняли решение на совете директоров выйти из этих стран. Для бизнеса стало помехой, мы стали терять деньги, мы почувствовали негативное отношение к себе. Ну и еще летом этого года «Лукойл» продал свою эстонскую дочку «Лукойл СТАС», владевшую 37 автозаправками и контролировавшую 6% розничного топливного рынка Эстонии. Ну, в общем, капитал бежит не только от нас, но и от них. Вот такая вот история. 21 час 58 минут. Ну, а сейчас вам расскажут про марафон.